Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. «Формула семьи». Юрий Пожидаев в прекрасной такой канареечного цвета, по крайней мере, на моем мониторе бейсболке, что у меня прямо зависть меня гложет, хочу такую же. Надеюсь, все-таки когда-нибудь я получу. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня классная тема. Тема, вызывающая легкий дискомфорт, наверное, у многих родителей, которые сейчас ее услышат. Мы будем говорить о магазинах, истериках детей. Почти каждый родитель испытал жуткий дискомфорт и стыд, когда его любимое, самое лучшее на свете чадо вдруг устраивало истерику в магазине. Да еще такую, как будто бы в нее, в это чадо, вселилось там десятки тысяч бесов, да? Настолько начинает некоторых детей крутить, вертеть. И все эти эмоции жуткие на их лице, что, конечно, это неудобно, это стыдно, это дискомфортно. А самое ужасное, что ты действительно не понимаешь, что делать в этой ситуации. Вот почему такие истерики возникают, в чем их причина, кто виноват и что делать. Сегодня, в ближайшие 50 минут, с Юрием Пожидаевым мы будем говорить. Лайки, репосты, комментарии в эфирах. Делитесь своими лайфхаками, может быть, вы знаете, как поступать в таких ситуациях? Может, вы тот самый бывший ребенок истерик? Может быть, вы помните, как себя вели в детстве? Поделитесь тоже, что делали с вами. Ну и, конечно, я напоминаю о том, что у нас две ссылки в описании к этой трансляции. Одна ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», а вторая на регистрацию для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Поехали!
Добрый день.
Скажите, пожалуйста.
Я хотел вас спросить, а вы устраивали истерики в магазине?
Слушайте, я не помню, честно, устраивали я истерики. Но вот что касается моих детей, у меня их трое. Вот двое старших точно их не устраивали. А вот моя младшая дочка и три там, с лишним года, не то чтобы она устраивала истерику, то есть я видел и похуже. Я и похуже видел, намного хуже. Но пару, наверное, моментов, 2-3 раза мне было не очень дискомфортно, да. Это было такое, что она начинала плакать прям. Но это не истерика, опять же, это была такая вот «хочу, купи», слезы. Это не было там падение и наземь там, и вот это вот все, то, что бывает иногда в торговых центрах, ты видишь. Но я встречал. Это неприятно, правда, даже со стороны наблюдать.
Ну, давайте поговорим, а какие плюсы вообще у всего этого? Вообще, у этого всего есть плюсы.
Слушай,
как мне странно звучит.
Мне кажется, давайте мы, может, о плюсах все-таки поговорим чуть попозже.
Ну, серьезно, вообще, когда ребенок что-то хочет, это хорошо. Потому что есть дети, которые вообще ничего не хотят. Ну, родители даже задаются таким вопросом.
И плюсовые истерики, дефиниции.
Не плюсовые истерики. Но если ребенок выражает свои чувства, свое желание, это очень хороший показатель. Значит, ребенку что-то надо от этой жизни. У него есть запрос. И тогда нам нужно корректировать этот запрос и время этого запроса. То есть это нормально. Ну, у каждого из нас есть свои запросы, но взрослый человек их регулирует. Понятно, что ты... И когда проходишь мимо дорогого торгового салона какого-то автомобильного, ты же там можешь зайти, конечно, можешь посидеть в машине, но даже можешь покататься, если есть такая функциональная возможность. Но ты же не купишь, потому что понимаешь, что денег нет, а ребенок этого не понимает. Поэтому первое, то, что выражает желание, это хорошо. Потому что бывает так, когда ребенку запрещают вообще чего-то желать и чего-то хотеть. И нет, мы тебе это не купим. Это вот ты, если что-то хочешь, это плохо, что ты чего-то хочешь. Ребенок старается как-то проявить свою любовь к своим родителям и старается быть хорошим ребенком, и поэтому он перестает чего-то желать. Потом эти дети вырастают, становятся большими дяденьками и тетеньками, и жизнь у них такая очень пресная. Вообще они ничего не хотят и ничего не желают. Поэтому это вот такой плюс.
Слушай, ну есть третий вариант, можно я поделюсь, если вы не против?
Да,
можно, у меня средний сын, который вполне себе адекватен в своих желаниях, они есть, их много, да, но вот он никогда не устраивал истерики в магазине, хотя видно, что он рассматривает вещи, ему интересно, он их трогает, там всякие игрушечки, да, трогал ему уже 15 лет, ну вот, но он никогда не просил, потому что в какой-то момент, я даже не знаю, откуда у меня эта мысль появилась в голове, но точно не мною вложено. Когда мы с ним разговаривали, он говорит о том, что, ну, как бы я знаю, что это дорого, поэтому я не прошу. дорого, да?
Ну, дорого, но ребенок понимает, потому да, что да, это, да. Вот у вас трое детей, у меня двое. И я хочу сказать, что воспитание первого-второго, и мне кажется, что и у вас третьего, это воспитание отличается. По мере взросления родителей меняются подходы, меняются, ну, приемы воспитания.
Это совершенно точно так.
И поэтому не стоит удивляться, если старший ребенок, ну, вот такой, а младший вот такой. Младший из нас может веревки крыть, особенно если он родился там после 40. Потому что вот мы его, ну не то, что мы его больше любим, но мы как-то по-другому к нему относимся абсолютно. Я не могу сказать, что... Я считаю, что это вот глупый такой вот показатель измерения любви, что вот здесь больше любят, здесь меньше любят. Но любовь — это же не математическое какое-то число, которое можно тут в процентах измерить. Ведь человек в процессе своего жития учится любить. То есть он учится проявлять свою любовь, он учится говорить какие-то слова, он учится там выражать эту любовь на практике. Я думаю, что вот кому-то у него больше получается эту любовь проявлять, кому-то меньше. Но и опять, ну вот говорить больше-меньше, как ты вот кто-то ее померил, я бы не стал. И я думаю, что мы все этим грешим, и поэтому, когда мы вот, особенно со стороны, люди говорят, а вот папа-то тебя больше любит, чем вот сестренка твоя. Вот прям бы вот, ну не знаю, что бы сделать с такими людьми, потому что меня это очень напрягает, потому что они бомбу такую закладывают нехорошую. Вот. И в связи с этим, вот опять, все эти истерики, которые случаются в магазинах, в торговых центрах, они проистекают из-за того, что, ну, это показательное выступление нашего ребенка, как бы сбой системы нашего воспитания. Вот, значит, мы не умеем с ребенком договариваться, значит, ребенок еще не может контролировать там свои желания, значит, он не может выражать свои желания и так далее. То есть вот когда так ребенок ведет, ну, здесь очень много вопросов к воспитанию.
Да, у нас Юрий Пожидаев ненадолго пропал, сейчас он вернется к нам в студию, там, видимо, у него что-то с телефоном случилось, но вы в любом случае можете ставить лайки, делать репосты, комментировать нашу трансляцию. Говорим сейчас о магазинах, истериках детей. Наверняка многие из вас встречались с этим явлением у своих детей, в ваших семьях. Может быть, вы это видели у окружающих. Может быть, вы сами были таким истеричным ребенком. Такое тоже бывает. И помните об этом, что вы устраивали истерики. Вот напомните, вспомните и напишите нам в комментариях, как ваши родители, ваши родственники, бабушки, дедушки справлялись с вашими подобными истериками. Также в описании есть две ссылки, друзья мои. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Форума семьи». Напоминаю о том, что мы действительно существуем исключительно на пожертвования, мы не коммерческий проект. Если нет ваших пожертвований, то, соответственно, нам приходится каким-то образом изыскивать средства иным образом для того, чтобы поддерживать развитие нашего проекта, делать передачи, эти замечательные, которые мы делаем. И вот Юрий Пожидаев к нам вернулся. Это прекрасно, что он снова с нами. И все так же прекрасно выглядит, как он выглядел минуту назад. Слушайте, сбой воспитания – это круто. Может быть, вот я как раз хотел спросить, кто виноват, но ведь бывает такое, что, например, с одним родителем ребенок ведет себя адекватно, уравновешенно, как-то спокойно, с другим он истерит, или с бабушкой истерит, с дедушкой истерит, да? То есть с кем-то он позволяет себе эти магазины истерики, а с кем-то нет. Из родственников,
ну, все правильно, потому что, ну, это вполне логично. И ребенок же, он же не глупый, он же многие вещи чувствует, он их понимает. И он знает, из кого веревки ведь. С папой не сможешь ничего вытребовать, даже какой-то чупа-чупс на кассе не купишь. А из бабушки можно выбить любую игрушку, любую куклу, потому что бабушка в конце... Она сдается. Это некая игра. Вообще, процесс воспитания в какой-то степени для ребенка, это же некая игра, в которую он вступает, и он как играет в ней. И Эрик Берн книжку классно написал, игры, в которые играют люди, и да, люди, которые играют в игры. Ну вот, ну это же, ну, некая игра, да, в какой-то степени вообще взаимоотношения. Ну, игра вот не в том смысле, как вот мы сейчас, вот то, что я играю, как театр. Нет, это вот, ну, это определенное взаимоотношение, и ребенок это понимает, что вот если тут надавить, если бабушку прожалобить, если кинуться, если начать облизывать пол в этот момент грязный, а бабушка боится инфекции, тут ты получишь то, что ты хочешь, вот и все. И поэтому ребенок это знает. Ему же хочется получить то, что он хочет. Ну и поэтому он сделает то, что на бабушку окажет вот это такое впечатление, что бабушка сдастся в любой момент. Поэтому...
У нас есть как раз комментарий от бабушки. Это одно из... Прямо сейчас я прочитаю его. Внуку 2 года, 3, 9 месяцев, хватает в магазине все, несет на кассу и начинает кричать. Иногда бывает так стыдно. Я вас очень хорошо понимаю, как бабушку, хотя я не бабушка, но... Я вас понимаю прекрасно, что это жутко стыдно, неприятно, не знаю, что... И самое интересное, что теряешься, не знаешь, что делать в этой ситуации. Как... Не бить же ребенка?
Ну, потому что... Нет, не бить, зачем? Ребенка не надо бить. Но если ребенок... Значит, вы позволяете вашему ребенку это делать. Вот я даже не представляю. Вот как мой ребенок возьмет что-то и пойдет и куда-то... будет орать и так далее. Это, если бы он попытался это сделать один раз, это был бы первый и последний раз. Ну, не то, что я бы его там дома избил и так далее. Нет, конечно, но мы сразу бы покинули торговый центр, мы потом бы поговорили с ним и обговорили бы. Но, опять, все зависит еще от возраста, там 2,9. Но эта модель поведения, по всей видимости, уже усвоена ребенка, поэтому что я могу сказать? Ну, дорогая бабушка, ну, значит, вы допускаете такой процесс, да, для ребенка. Поэтому или вы ставите границы, так говорите, ну, опять разговаривать с ребенком. Если ты возьмешь это, мы уходим. Садитесь с ним, останавливаете его, выводите его из магазина и так далее. То есть, ну, опять нужно смотреть и продумывать способы, чтобы ребенок так себя не вел. И, естественно, что наказание же должно быть, дисциплина же должна быть у ребенка. Если дисциплины нет, если вы не наказываете ребенка, я сейчас не говорю про физическое наказание, то тогда, по всей видимости, ваш ребенок будет делать то, что ему хочется. Вы будете просто стыдиться и избегать это, но не будете ничего для этого делать. Мне кажется, так, наверное, и происходит у вас.
Угу. Ну и бабушка, вполне возможно, не так часто общается с этим ребенком, внуком. В смысле, я имею в виду, что не живет с ним, да, поэтому не знает, что происходит с этим ребенком внутри.
Вы же понимаете, там очень интересное же вот это отношение бабушки. Ну, например, что это... например, внук, ну, там сноха есть, да, это вот внук там, от сына, вот, а снохой не очень отношения, и сноха очень трепетно относится к ребенку, допустим, я просто сейчас вот фантазирую, и сноха как-то на бабушку ворчит, еще что-либо, поэтому бабушка старается вообще не вмешиваться, чтобы ребенок там, не дай бог, что-то сказал и так далее и тому подобное. То есть вот здесь же нужно смотреть причину, почему ребенок так себя везет, поэтому чаще всего эта причина кроется в взрослых, в взаимоотношениях с друг другом. Почему он с бабушкой так себя ведет, например, а с мамой так себя не ведет. И вот когда ты начинаешь все это смотреть, ну и причину-то находишь. И обычно это причина взрослых. К моей радости, к моему сожалению.
Да, но вы говорите о том, что есть плюсы. Плюс вы назвали, по-моему, только один, что, да, что раз ребенок, в принципе, истерит и что-то требует, значит, у него есть желание хорошее, есть какой-то там, не знаю, характер, что-то еще.
Ну, вы понимаете, что когда ребенок чего-то хочет, это живой ребенок. А еще дети, они живые. Дети должны чего-то хотеть. Дети капризничают, и в начале своего там, жизненного пути они капризничают, когда они испытывают дискомфорт, когда они маленькие, они плачут, там, потому что у них, например, жарко, например, их болит живот и так далее, по нарастающей, возрастной. Это вполне нормально. И взрослому нужно разобраться, когда с ребенком что-то не так, с вашей точки зрения, когда он там истерит в магазине, когда он там, не знаю, что-то бросает, еще что-либо. То есть его поведение не соответствует, ну, общепринятым нормам. И вы задаете вопрос, что случилось? Вот что с моим ребенком случилось? Если ваш ребенок начинает глотать кнопки или начинает там есть ткань какую-то или целлофан, ну, мне один мой знакомый хирург рассказывал, что девочку привезли, а у нее там комок в отсутствии живота, из желудка и вырезали, потому что там психическая травма была у ребенка. Ну, что-то не так же с ребенком. Психическая травма из чего-то образовалась. И вот когда поведение ребенка, оно аномально, тогда мы задаемся вопросом, а почему он так себя ведет? Почему он бросается на землю-то? Почему? Или он уже манипулирует так? Или с ребенком что-то происходит? Например, может быть, вы не обращаете на него внимание только когда он и вам стыдно перед людьми, вы начинаете его как-то вообще там трогать, вы начинаете брать его на руки, когда вам, потому что вам стыдно, потому что это вот есть другие люди, вы переживаете за свою репутацию. А ребенок это понимает, а ему нужна эта тактильность, ему нужно это, вот это обращение родителя на него непосредственно. Mm-hmm. Поэтому это всегда очень интересно. Но еще хочу сказать про плюс. Это важно вербализовать и пережить ребенку все его желания. Вот, ведь поймите, что у ребенка возникает определенное желание. Я тут готовился к программе и прочитал про такой интересный способ, как завести с ребенком альбом желаний. То есть вот, например, ну, время же нужно на это. Вообще, кстати говоря, мои дорогие взрослые, я хочу вам сказать, что для того, чтобы дети были хорошими, их нужно воспитывать, а на воспитание нужно время. И время нужно немало. И вот если этого времени не хватает, то, по всей видимости, у нас вот такие казусы и реалисы и будут, да, как в греческом языке, когда ребенок будет бросаться на землю, еще что-то делать и так далее. Альбом желаний. Садитесь с ребенком и говорите, вот давай мы с тобой нарисуем, чего ты хочешь. Вот ребенок каждый день чего-то рисует. И я хочу вам сказать следующее, что когда ребенок будет это рисовать, когда вы у него будете интересоваться, что это он нарисовал, опять в зависимости от возраста и от способности ребенка, то вы узнаете очень многое. Вы узнаете, что, может быть, девочка мечтает о какой-то заколке, о какой-то резинке, она желает еще что-либо у нее в голове и так далее. Вот вы увидели это, говорите, там же можно это посмотреть, этот альбом, сказать, слушай, вот это вот мы можем, например, сейчас давай с тобой в Вайбере закажем, да, вот. Давай посмотрим все эти вот какие-то заколки, копеечная там цена какая-то или в Алиэкспрессе.
Это была не реклама, друзья мои.
Нет, да, это, что в голову мне пришло, да. А вот это вот мы потом с тобой это вот купим и так далее. А вот иногда бывает так, что вот эту игрушку мы тебе купим на Новый год, а до Нового года еще 10 месяцев, ты же уже практически 25 раз. Ну, понимаешь, и вот ребенок живет в этом, ну, в какой-то нелюбви, в каком-то, ну, вот в таком отношении, когда его игнорируют. И вот этот вот альбом, опять, ведь самое ценное, что мы можем дать ребенку, это время, которое проведенное вместе с ним. И вот через это время, вот когда ребенок удовлетворен вот временем там, с отцом, с мамой, он проводит, и хочу вам сказать, что тогда у него меньше потребностей во всех этих игрушках. В какой-то степени, когда ребенку нужны постоянные игрушки, он в какой-то степени компенсирует то время, которое родители ему не дают. И интересно то, что родители, зная это, вот когда там папа в командировках бывает, или мама там на работе и так далее, у родителей вот это вот чувство вины развивается, и они компенсируют свое отсутствие вот этими подарками. Поэтому они дают какие-то дорогие подарки, и что-то приносят ребенку, как, ну, как бы в какой-то степени откупаясь за тот недобор временной, за то пространство, за ту яму временную, которая образуется между ним и между ребенком.
Угу. Ну вот моя жена считает, что наша дочка вьет из меня веревки, что, говорит, она тебя уже на колени положила, на лопатки.
Ну вам же нравится это.
Мне да. Пока...
Ну я думаю, что это нравится. И мне же тоже нравится, когда младшая из меня вьет веревки. И какая-то нега такая вот по всему телу. Тебе нравится. Она маленькая, и ты же где-то вот этим задним мозгом понимаешь, что вот еще немножко, и потом будет подросток, потом у нее там уже будут уже другие мальчики, которые будут ей нравиться. И она уйдет, и вот это вот время, оно уйдет. И ты наслаждаешься вот этим, да, когда она там как-то капризничает, и ну, подыгрываешь и так далее. Я думаю, все в разумных пределах, это нормально, поэтому...
Угу. Чаще
хорошо.
Да, но это вообще иногда это приводит к тому, что когда я в чем-то отказываю, во-первых, я тут пожалуюсь немножко. Надеюсь, моя жена сейчас не смотрит. Она обычно смотрит все формулы семьи, но сейчас я смотрю, вроде бы как ее нет в эфире. Все это приводит к тому, что когда мне приходится ей отказывать в каких-то ее желаниях, например, да. Я уже сам себя дискомфортно чувствую, потому что я как-то привык ее желания исполнять или даже предугадывать их, какие-то подарочки, приколюхи и дарить постоянно. Но вот я уже сам себя чувствую дискомфортно. И, конечно, когда она начинает пьяничать в магазине, мне тоже это бывает не очень приятно. Хотя она, опять же говорю, не истерила прям по-настоящему так ни разу.
Ну, то, что она клянчит в магазине, есть определенная... Я думаю, что есть определенная норма и... Все-таки вы что, человек достаточно разумный, у вас есть норма, и вы не прогибаетесь под какое-то такое клянчение, которое неразумное абсолютно. То есть там что-то какое-то она захотела, что-то какое-то ерундень абсолютную, да, резиновую лодку размером там 3x4, которая не поместится в вашу квартиру. И вы понимаете, что, ну, извини, нет, и возникает такой мини-конфликт, и потом этот конфликт решается. Вообще, это же вот жизнь, которая проживает там родители и ребенок, и когда возникают вот эти вот напряжения, конфликты, как они решаются. И вот через это желание, когда эти желания не исполняются, когда они как-то перерабатываются, когда они откладываются и так далее, как раз проходит процесс воспитания. Мы часто ошибаемся, мы хотим все это устранить, вот, то есть запрет, все, ты в магазине ничего не просишь, ты не имеешь права и так далее. Но ребенок же видит, что вы себе какую-то шнягу купили, там, себе там кто-то водочки купил, кто-то там себе еще что-то купил. Но ребенок же смотрит, что это вот папа там себе какой-то чипсов купил, еще чего-то купил, у бутылочки забряцало. Он же это все понимает, ему же тоже хочется. И он, ну, чтобы какую-то ему шнягу, как моя жена говорит, купили. Поэтому, а когда возникают вот эти вот конфликтики, это же нормальный процесс. Мы учим жизни, мы учим решение этих конфликтов. Вот опять, когда ребенок говорит, так, не сейчас, вот сейчас денег у вас не хватает, давай перенесем, а это тебе нужно, а это тебе не нужно. И я думаю, что вот через эти процессы мы и сами начинаем осмысливать свои покупки вместе с ребенком. Это полезно для ребенка и для родителя самого.
Спасибо большое. У нас есть комментарий от Василия Пигулина. Такой длинный, но я, пожалуй, прочитаю. Из города, кстати говоря, между прочим, Выборга, да, если я не ошибаюсь.
Почти земляк.
Почти земляк, да. Комментарий такой. Из личного опыта, отказывая в покупке, я всегда объясняю, почему считаю невозможной или неразумной эту покупку. Дети прекрасно все понимают. Никогда не ограничиваюсь сообщением, что на это нет денег, потому что это может вызвать у ребенка ненужные тревоги и опасения. Всегда предлагаю альтернативу. Либо в другом месте, либо в другое время. Всегда разговариваю мягко, с сожалением, что не можем это купить, без раздражения или железа в голосе. Об альтернативе всегда говорю с веселым воодушевлением. Спросил как-то у дочерей средней, что она испытывает, когда слышит такой отказ. Сказал, что не помнит, чтобы ей в чем-то отказывали. Наши финансовые трудности не станут катастрофой для детей, если мы не сформируем у них такое отношение. Такое ощущение, простите.
Ну, я согласен. Ну, я думаю, что опять все зависит от возраста ребенка. Если ребенок должен понимать вообще значение деньгам, и что они не просто где-то вот берутся в тумбочке, да, где деньги лежат, в тумбочке, возьми там вот столько. Ну, вот, и да, деньги имеют тенденцию зарабатываться, они имеют тенденцию заканчиваться, имеют тенденцию копить. То есть вот мой младший купит себе на телефон, то есть он одну копилку заполнил, сейчас он заполняет другую, постоянно приносит мне эту копилку громадную с этой мелочью, говорит, пап, ну давай посчитаем, хватает мне на телефон или нет. То есть он это прекрасно понимает, ему 10 лет, он что-то, он копит, он выбирает, он смотрит, и никакой ущербности я в этом, ну, не нахожу и не вижу. Потому mm-hmm. что, ну, ведь, понимаете, ведь очень важно, когда-то же ребенок выйдет в свободное путешествие по жизни, да, когда он будет деньги зарабатывать, его важно научить и экономить, и, да, и цену сравнивать, посмотреть тут, там, и анализировать эту покупку. И поэтому я уже повторюсь, и вот наш слушатель как раз об этом написал, что это очень важные процессы вообще, когда мы идем с ребенком в магазин. Например, мой младший, у нас старший вообще как-то к покупкам очень холоден, а вот младший он всегда, он берет обычно, что он покупает? Он покупает соки, 2 сока себе и старшему, и 2 чупа-чупса он покупает. То есть это то, что он, ну, как, когда он идет в магазин, мы уже это не обговариваем. Он спрашивает так, ну, до формальности, но он всегда это покупает. И потом он меня спрашивает, папа, вот это вот мы купим, а вот это мы купим. И он участвует в покупках, разгружает, смотрит чек, там, что-то как-то функционирует на какой-то, mm-hmm. на каком-то своем уровне. Поэтому это очень интересно. Опять, когда мы ходим в большой магазин, типа там «Карусель», опять, как я называю название, мы не рекламируем, конечно же. Практически у нас уже и нет этих магазинов. Ну, большой какой-то супермаркет, где есть игрушки. Он идет туда, он все смотрит и так далее. И иногда так спрашивает, папа, это мы купим и так далее. Я говорю, ну, сейчас не время это. Давай мы лучше выберем с тобой, что ты хочешь купить, обдумаем. И вот мы выбираем вместе с ним, заходим на сайт, смотрим. Он берет этот каталог Лего, он все его просматривает, изучает, подсовывает мне, папа, может быть, вот это, а может быть, вот это. И, понимаете, вот, ну, так или иначе я провожу со своим ребенком время. Мы проживаем это время, не просто мы его проживаем, понимаете, не просто он там играет в телефоне какие-то стрелялки, а, ну, это, мне кажется, очень такое хорошее время, когда ребенок обучается.
Спасибо большое. Пару комментариев почитаю еще. При походе в магазин мы обговариваем конкретную сумму, на которую она может себе что-то сама выбрать, а она ищет сама, что ей интересно. Когда была маленькая, я ей тоже так же говорил. Сегодня мы что-то тебе берем, а в другой раз не берем. Папа с мамой работает целый день, что деньги просто так никто не дает. И Андрей написал еще. В общем, истерики детей напрямую зависят от того, как ведут себя взрослые. Чем быстрее ребенок поймет цену вещам, тем умнее будет. Я вот и согласен с последним комментарием Андрея, и не согласен одновременно. Да, то есть понятно, что дети ведут себя каким-то образом, отражая то, что происходит у них внутри семьи. Как бы да и аминь, скажи на это. Но с другой стороны, бывают же все-таки, бывают дети, которые ведут себя истерично в магазине, в нормальных семьях. Просто ребенок вот такой вот он. Вот он такой.
Ну, смотрите, да, я понимаю, что значит нормальная семья?
Да, это тоже хороший вопрос. У нас может быть передача на эту тему, как-нибудь, что значит нормальная семья.
Вот смотрите, ребенок делает ровно столько, сколько ему разрешено. Это то же самое, как поводок у собаки. Собака побежит ровно настолько, насколько позволяет ей поводок. Вот то же самое и с детьми.
Слушай, ну вы же знаете, что бывают, извините, пожалуйста, допустим, вот у моего ребенка СДВГ вот среднего, да? То есть...
Мы к этому должны прийти, да. Если у ребенка какие-то особенности, если у ребенка СДВГ, в частности, или еще что-то, вы должны понимать, что у ребенка он с определенными особенностями. Поэтому ему очень тяжело. Да, тяжело быть в магазине, и поэтому ему хочется купить. И поэтому, зная эту особенность, зная вообще специфику своего ребенка, тогда вам нужно здесь уже как-то маневрировать, да, и говорить, вот это вот мы не купим, а вот это мы купим, отвлекать ребенка, разговаривать с ним, присесть с ним, обнять его, если он расстроился, да, поговорить с ним, оставить эту корзинку в сторону, может быть, ее там завести в уголок, там, пойти водички попить, чайку попить с яблочным вареньем, то есть успокоить ребенка и так далее. Тут, конечно, ведь поймите, ведь ваш ребенок – это ваш ребенок. И вы его, вот как родители, вы его должны хорошо знать. Если ребенок... Ну, есть такие родители, когда ребенок там у них истерит, он падает, например, на пол, они просто вообще никак на него не реагируют и просто уходят. Ребенок там лежит, потом там, через какой-то промежуток времени он затихает и идет за ними. Интересный метод. Мне даже интересно, что наши слушатели думают, можно ли так поступать?
Я, кстати, видел буквально пару недель назад именно такую реакцию одной мамы, пока она ходила по магазинам. То есть мы вместе, наша семья ходила по магазинам, и ее семья ходила по магазинам. И один из ее детей, по-моему, мальчик лет примерно 3,5, нет, лет 5, наверное, все-таки вот так вот, 4,5-5 лет, он начал жутко истерить, орать, упал на землю. Ну, вот. А она как-то посмотрела на него так вот, как-то равнодушно. И ушла. И пошла там собирать корзину с продуктами дальше, а он продолжал орать. И уже она была на кассе, минут 7 прошло, он к ней пришел на кассу, успокоившийся такой весь уже, наоравшийся. Но все это время ребенок орал, надо понимать. То есть в магазине он лежал и орал.
Ну, я думаю, на мой взгляд, я считаю, что такие вещи недопустимы, потому что тем самым мы наказываем ребенка, мы оставляем его. И мы, понятно, я понимаю, что нужно купить продукты, возможно, время поджимает, но опять, ничто не может быть так ценно, как ваш ребенок. Вы должны это понимать. Конечно, он заткнется, он придет, он испугается, он боится, и тем самым вы выработаете у него рефлекс, что так падать нельзя, но какой ценой? Угу. Потому что вот это вот все вы закупорили, вы закрыли в нем, вы затаили эту обиду, вот эту вот ненужность на его нужду, на его просьбу, на его крик, вы его бросили, вот он вас отыскал, и вот, ну, понимаете, вот эта вот травма, которую вы создали, она...
Вот комментарий, смотрите, какой. А зачем водить туда детей, спрашивает Светлана у нас. Если ребенок особенный, зачем ему там быть вообще? Где ответственность? Ответственность родительская, с гневом добавляет она в конце.
Не, ну спасибо большое за то, что вы пишете. Но смотрите, ведь мы же говорим, что ребенка нужно приучать к социальной жизни. То есть он должен быть социализирован. Он должен уметь приходить в магазин. Но ему же не всегда будет там 10-12. Ему когда-то будет 20, будет 30 лет. Когда-то вообще вас не будет, да, он станет взрослым. Поэтому ребенка, опять, в соответствии с его особенностями, в соответствии с его психологическими особенностями и возрастными особенностями, вы его приводите в места, где есть социум, да, это игровые площадки, это песочницы, это кинотеатр, это кафе, это магазин и так далее. Вы учите ребенка жить в этом мире, понимаете? Вы учите его социальным нормам, как общаться и так далее. Опять, дети все бывают разные. Но вы учите, поэтому ходить надо. Но вот бросать ребенка посреди торгового зала, чтобы он там копался, пошился и так далее, конечно, он придет, он испугается, он придет. Но если уже ребенок вообще будет лежать, ну, поймите, когда ребенок очень долго орет, там, может быть, и паховые грыжи, и пупочные грыжи, ну, там может быть много чего. И нужно ли такой ценой воспитывать?
Да, и провокация эпилепсии, может быть, все что угодно. Да, там, если... да. Слушайте, ну, у нас, видите, нас, к сожалению, в культурной столице, я не знаю, откуда эта женщина, но у нас вот в культурной столице, в нашей, в Санкт-Петербурге, есть... Бывает у людей альтернативное мнение на то, где должны дети проводить с особенностями развития. Вы же слышали, у нас была история несколько месяцев назад.
Да, слышал.
Это прекрасная история, прекрасная мамочка, которая сказала, что нечего вам тут делать с моими нормальными детьми вашим, вот этим вашим, и валите отсюда подальше. Ну, это, конечно, ужасно и отвратительно, безусловно, полное отсутствие воспитания и там чего-либо еще. Но я уверен, конечно, что наша зрительница не такая, да. И мы прекрасно понимаем ваши переживания. Опять же, смотря на себя, когда мои дети ведут себя не очень хорошо, вернее, уже фактически только один ребенок, да, потому что все остальные уже большие, уже 15-21, когда мой ребенок себя ведет не очень хорошо в магазине, я, наблюдая за собой, вижу, что если нет зрителей этого плохого поведения, да, то моя реакция вполне себе, ну, спокойна. То есть нервничать, дергаться, переживать я начинаю именно тогда, когда есть кто-то рядом, да, и я как бы должен срочно что-то предпринять, чтобы успокоить их истерику, чтобы плохое поведение моих детей не беспокоило людей, да. И вот тут я начинаю нервничать и совершать ошибки в этот момент обычно. Вот как-нибудь, что-нибудь сказать по этому поводу.
Надо с вами поработать, потому что это ваша проблема, если нервничать. То, что на вас влияет социум, а вдруг вас кто-то снимет на видеокамеру, да, вашего ребенка вместе с вами и там куда-то отправит. Но это ваша проблема, ваша сложность. Поэтому иногда родители свои нерешенные какие-то проблемы, они их перекладывают на детей. И из-за этого дети и страдают. Я думаю, что, например, если, например, ребенок с особенностями, то, ну да, он такой, родился такой, у него есть определенные особенности. Сейчас он, например, ну, например, если это аутик, например, да, он сейчас испугался, он кто-то там, может быть, какой-то необычный, или кто-то напугал его, или что-то тронул его и так далее, он заистерил, например. Ну, что теперь делать? Ну, нормально, надо подойти, обнять этого ребенка, его нужно, как родители вас знают, успокоить его, и ничего. Весь мир пусть подождет, потому что люди, ну, очень нетерпеливые. Я сейчас подумал, ну, про самолет, вот это чаще тот-то в магазине, то можно в другой конец куда-то уйти, а вот в самолете никуда не денешься. Наверное, чаще всего вот, раздражаются на детей. Но ведь дети чаще всего, и, конечно, есть неуправляемые дети, но мы же должны понимать, что дети чаще всего плачут, когда уши закладывают, когда они устают, когда душно в самолете, когда замкнутое пространство и так далее. Вот нам не хватает порой этого терпения, вот такого элементарного. Конечно, я тоже устаю, когда дети плачут. Но есть такие дети, которые уже, они бьют тебе, например, в спину ногами, и родители иногда не реагируют. Ну, вот тогда да. Тогда родители абсолютно все равно. И таких вот, ну, такие родители, мне прям вот хочется их как-то повоспитывать. Прям сказать, ну, вы же понимаете, что ваш ребенок так себя ведет, он не знает, чем заняться. Потому что родитель, если он берет его куда-то, в частности, в самолет, он должен понимать, да, во-первых, понимать своего ребенка, и он должен занять своего ребенка на протяжении всего полета. Должны быть раскраски, должна быть еда, это должно быть питье, это должны быть леденцы какие-то, чтобы уши не закладывало, это должны быть какие-то, может быть, игрушки и так далее, чтобы ребенок был занят. И вот когда мои дети вообще обожают там самолеты, у меня младший очень любит, он раскладывает этот стол, берет машинки, каких-то солдатиков у него на столе, он вообще, ему вообще никто не нужен, он никогда не плачет, ему нравится. А есть дети, которые вот они не заняты, и, к сожалению, они доставляют неудобства всем. Поэтому, дорогие мои родители, я думаю, что чаще всего наши дети себя так ведут и капризничают, потому что мы, к сожалению, порой не знаем своих детей и не знаем, как их отвлечь, как их занять.
Да, спасибо. Совершенно не по теме комментарий, но просто я вспомнил, что вы сказали про самолет. Раньше, это не реклама, друзья мои, раньше на КЛМ, по крайней мере, раньше точно, знаете, была такая штука, если в самолете летел маленький ребенок, то в этом же самолете всегда присутствовал аниматор, представитель авиакомпании, который с этим ребенком мог позаниматься, поиграть, увлечь его, и все было бы, и все хорошо. Представляете, как круто. Ну вот, не надо брать с собой ни раскрасок, ничего. Все, есть в самолете, есть свой профессионально обученный человек. Спасибо большое, привет из Екатеринбурга. Спасибо вам большое. Многие дети актеры. Вот еще один комментарий из Екатеринбурга. Дети же манипулируют, а вы ведетесь. Поэтому это будет продолжаться. Вот так вот.
Ну, я хочу вам сразу сказать, дорогие мои. Вот мы часто говорим, что дети манипулируют. Как будто вот дети, вот они родились. У них есть архизадача научиться манипулировать родителей. Родитель вполне себе взрослый человек, ребенок... Ну, поймите, вот, опять, поймите, мои хорошие, что родитель — это взрослый состоявшийся человек. Есть ребенок. Вот что такое ребенок манипулирует? Ребенок – это как вода, которая течет именно в то русло, куда может течь эта вода. И ребенок делает ровно столько, сколько ему позволяет взрослый. Я не думаю, вот ребенок манипулирует. Ну как трехлетний ребенок, вот, например, вами дочь манипулирует. То есть у вас отключается сознанка, вы впадаете в какой-то анабиоз абсолютный. То есть вообще слюнка течет, вы ничего не соображаете, и ребенок вообще достает деньги, карточкой расплачивается и вами манипулирует. Но простите, но я думаю, что все это происходит с нашего позволения, и потом мы детям приписываем такие... какие-то, знаете, характеристики взрослого человека, как с определенным, как будто он там, закончил специальную школу манипуляции, он нами манипулирует. Ребенок нами не манипулирует. Ребенок, конечно, он хочет свою выгоду получить, как и все мы. Да, мы хотим эту выгоду получить, но это все происходит с позволения взрослого. А если взрослый где-то не догоняет, ну, по всей видимости, значит, ничего. У него, наверное, проблемы с эмоциональным интеллектом, он еще не совсем тогда взрослый.
Угу. Спасибо большое. Нила Зелинская пишет. Очень интересный эфир. Спасибо большое. Спасибо вам большое за комментарий. Классный, такой добрый, подбадривающий нас. И, я уверен, Юрий Пожидаева. Юрий Пожидаев, между прочим, уже настойчиво мне предлагает поработать со мной. Вот сегодня в эфире он тоже мне это предложил. И в прошлых эфирах он тоже это предлагал, друзья мои. Но что самое интересное, мы можем вам предложить эту работу с вами. В описании к этой трансляции есть специальная ссылка, нажав на которую, вы попадете на страницу регистрации, заполните заявку, пишите кратко. Ну, в общем, короче, все пункты заполните, и с вами свяжутся наши профессиональные, подчеркиваю, психологи, волонтеры, консультанты, которые могут провести с вами две абсолютно бесплатные, полноценные сессии, как если бы вы вот пошли куда-то на прием к психологу, только это будет дистанционно. Если у вас есть какие-то вопросы, какие-то проблемы, в том числе с детьми, которые истерят, предположим, в магазинах, вы можете пройти консультации эти и, ну, какие-то, наверное, ответы получить на свои вопросы, какие бы они ни были. Это может касаться не только истерик детей, а вообще любой другой проблемы, с которой вы бы пошли к психологу. И еще одна ссылка в описании – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Всего лишь 100 рублей в месяц, которые вы готовы пожертвовать нам, помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. И подчеркиваю, наш проект существует только исключительно на пожертвования. Идем дальше. Посмотрю комментарии, там еще есть кое-какие. Юлия пишет она, что... Или это не Юлия, но неважно. Полностью с Юрием согласна. С вами согласны. Это хорошо.
Ура.
Ура, жизнь далась. Иногда, чтобы не провоцировать... Вот это точно Юлия написала. Иногда, чтобы не провоцировать, в магазин иду сама или даю деньги, объясняю, что можно купить на эту сумму, и ребенок сам расплачивается на кассе. Очень много советов, типа отвлечь ребенка, да, когда вот он истерит. Но я точно знаю по детям и своим в том числе, бывает такая истерика, ну, какой-то момент вот в этой истерике, да, когда ты что не предлагай, как не отвлекай внимание, ребенок все равно продолжит орать, да, ему как бы, ему нужно прораться какой-то момент, не знаю. В этой ситуации что делать? Вот он прям вот увлекся этой истерикой, да, вот тут с киндером в зубах, и что делать?
Ну, смотрите, во-первых, когда ребенок должен дойти до такого состояния, когда он орет и ничего не вообще. То есть он впадает в истерику, а в истерике, вы сами понимаете, что бы там ни... Но единственное, что... Не единственное. То есть или вы берете то, что он захотел, ну, например, какую-то машину и так далее, или все-таки вот этот этап он должен пройти. Например, ваш ребенок плачет, значит, вы его берете там, ну, пусть, смотри, какой он маленький, или, не знаю, если он маленький, вы берете его на руки, вы его прижимаете к себе, он плачет. Вот, он что-то вам говорит. Он дома, понимаете, вот это вот, ну как вам, нужно дождаться окончания этой истерики. Не надо его затыкать, не надо орать на ребенка, не надо ему угрожать в этот момент, потому что ваша угроза будет восприниматься еще хуже, он еще больше будет кричать и так далее. Но вот это вот, как вам сказать, вот этот вот процесс, как цепная реакция в атомной бомбе, она запустилась, и она должна пройти вот это вот, вот, вот начало, верхушку и конец. То есть он должен прокричаться. Вот, вы его возьмите, вы его успокоите, потому что вы мама или папа, успокоите ребенка, и потом уже готов что-то будет воспринимать, сказать, хорошо, давай мы к этому вопросу вернемся, так, к воде все, пойдем уже, мы ничего не будем покупать, потом дальше мы все, в следующий раз мы все это купим, или поговорим об этом, или что альтернативу его предложить и так далее. Опять поймите, что это процесс воспитания. Вот. Если вы ребенка будете оставлять, если вы будете его вытаскивать, тащить за, вот, там, за одежду, за пояс, он будет орать, биться при этом и так далее, большая вероятность того, что вы можете нанести ему психологическую травму. То есть вы не снивелировали, вы допустили эту истерику, потому что я считаю, что ответственность взрослого человека, если ребенок попал в такую истерику, значит, он его допустил, эту истерику. Вот, и вы допустили эту истерику, пожалуйста, не уходите, побудьте рядом, возьмите ребенка, обнимите его. Потому что ребенок, он довел себя до такого состояния, что ему сейчас плохо. Вот он орет не потому, что ему хорошо, понимаете, и он, у него сейчас в мысли, вот я дожму, я доманипулирую. Нет, ему сейчас плохо. Вот это вот, вот по нарастающей все, вот это вот все идет, это вот эмоциональная цепная реакция. И он от бессилия уже кричит и не может остановиться. И когда вы его возьмете, когда вы будете рядом, и особенно когда вот вы его обнимете, потому что вот, вот это вот, вот может покрепче, не надо сжимать, чтобы там вот так вот возьмете, чтобы он чувствовал ваше объятие, вот постепенно он успокоиться, и потом уже можно это все обговорить, и потом можно это все обсудить, принимать какие-то решения, и вы поймете потом, нужно идти в магазин, как идти в магазин, какой, может быть, большой не надо ходить и так далее.
А бывает ситуация, когда ребенок, ты его пытаешься взять на руки, он так выгибается, как бы, да, чтобы ты его типа отпустил, выгибается.
В этой ситуации бывает, что?
На колени, рядышком сидит, вставать?
Глаза в глаза должны быть, понимаете? Всегда вообще, когда вы хотите достучаться до ребенка, когда лучше присесть на корточки, на коленки, неважно. Поймите, что самое драгоценное, что у вас есть, это не желание купить сейчас продукт, это ваш ребенок. И вам нужно этому ребенку помочь. Вот немножко по-другому как-то. Вот посмотрите на эту ситуацию. Не как посмотрят на вас люди, не то, что они сейчас подумают, а вот так далее. Вот ваш ребенок сейчас в опасности. У вас же не возникает каких-то вот, ну, мыслей, да, ваш ребенок тонет, а вы думаете, так вот смотрите, раздеваться вам, не раздеваться, вы не думаете, какие у вас там труселя, простите меня, там, какого они покроя и все остальное, вы сейчас вот там рванетесь в эту воду, и как вы потом будете уходить. Нет, вы не думаете об этом. Самое главное – это спасти ребенка, вот то же самое идея. Потому что когда ребенок орет, это потому, что ему плохо. И, возможно, он, может быть, начинал, он понимал, что да, он сейчас поорет, но потом он, вот истерика, это когда ребенок уже запустил этот механизм, он не может остановиться. Ему нужна эта помощь.
Я читал про один способ, и более того, я как минимум 2 раза видел, как этот способ использую, да, в своей жизни. Способ такой, ребенок начинает орать, ты тоже начинай орать. Ну, в смысле, копировать его вот этот сплач, да, вот этот истерический крик. И я, честное слово, я видел, как человек это делал. И в одном случае это помогло. То есть ребенок такой, вау, типа, что с мамой там, да, происходит? Такой в недоумении. Моментально перестал плакать. Во второй ситуации это не помогло и выглядело странно. Как вы к этому способу относитесь?
Может быть, если плакать, это где-то может... Ну, я не знаю, как это очень... Это кот в мешке, как ребенок. Может ребенок испугаться, может быть, да, он придет в недоумение. Иногда ребенок, если автоматически как-то заплакал, потому что у него чего-то... Ну, ребенок играл в совок, и этот совок забрали. Например, что-то он схватил с полки, его забрали, он заплакал. Я думаю, это сработает, возможно. А вот когда уже там истерика, я думаю, что нет. Потому что способ такой сомнительный, я бы сказал.
Спасибо. Андрей рекомендует, как в СССР... Так, чтобы в старших классах ввели уроки психологии. Кстати говоря, вот у меня, мне 41 год, у меня были уроки по психологии в школе. Вот у нас был, предмет психологии. Не знаю, помогло или не помогло, но предмет был точно.
Не говорите мне про школу, ничего. Сейчас в школе происходит какой-то вообще трэш.
Это да.
Непонятный кто-то там.
Так, у нас комментарий снова из Екатеринбурга. И все же, настаивает девушка, я считаю, что если вы знаете, что ваш ребенок может истерить в магазине, значит, не нужно его туда вводить. Пусть подрастет до такого возраста, что можно договориться.
Кать, скажите, до какого возраста он должен подрасти? Сколько вашему ребенку? Давайте вот просто поговорим. До какого возраста? Ну, смотрите, вы же можете ребенка повести в магазин скобяных изделий. Ну, в хозяйственный магазин, например. То есть, где что-то такое продают, где у него нет соблазнов и так далее. Понимаете, ведь мы, когда мы говорим про магазин, может быть, мы про большой говорим, где у него есть соблазн игрушки, но вы же можете повезти его в хлебобулочный магазин, в пекарню, ну куда там, где нет вот каких-то...
Да, игрушек, в магазин гвоздей или очков.
Ну да, в оптику вы можете его, или вот скобяные изделия, это как раз вот где гвозди, всякие петли и так далее и тому подобное. Сказать, вот давай бери, это вот сюда клади и так далее. То есть, ну, да, ну опять вот я хочу, чтобы ребенок социализировался, понимаете, вот поймите, что если это проблема, значит, эту проблему нужно убрать. Нет, нужно решать эту проблему. Постепенно вот вводить ребенка. Ну, вот опять, что такое ждать? Ждать — это ждать, вот когда ему 8 лет будет, потом мы идем в магазин. Ну, не знаю, как это сработает. Я бы начал бы постепенно из каких-то вот уже магазинов, которые не вызывают такой истерики, как, например, ваш ребенок, если вы сейчас имеете в виду его.
Угу. Еще один совет тут есть у нас прекрасный от Елены. Здравствуйте, а можно с ребенком договориться? Это вообще вопрос, но выглядит как совет. А можно с ребенком договориться перед походом в магазин, что мы покупаем? Например, вот мы идем, и вот перед походом садимся с нашим ребенком, говорим, мы идем в магазин, мы будем покупать то-то, то-то, то-то и то-то, а вот этого покупать не будем. Или вообще такие слова, как киндер, лучше не произносить, чтобы в воображении ничего не возникало.
Нет, понимаете, вы поймите, что ведь магазин — это же не отдельная какая-то такая штука. Ведь если у вас дома есть договорные отношения, в отношении мультиков, например, в отношении собранных игрушек, там, помытой посуды, уборки кровати и так далее, ведь поймите, что договорные отношения, то, что и касается магазина, они касаются не только магазина, но они касаются всего. Если ваш ребенок умеет договариваться в отношении мультиков, то вы ему говорите, ты смотришь мультики 10 минут, и потом я прихожу и выключаю. Ребенок договаривается с вами, он говорит, да, вот тебе будильник, вот вы берете таймер на 10 минут кухонный, прям, его запускаете, или, например, сейчас мультик закончится, вот вы знаете, что он через 10 минут заканчивается, мы выключаем. То есть вот с этого начинается. А магазин — это, как вам сказать, магазин — это уже, ну, одна из сторон вашего воспитательного процесса, где это все происходит. Вот если в семье этого нет, ну, если у вас в семье этого нет, и вы решили с магазина начать, ну, ничего не получится у вас. Это должно начинаться с семьи.
Вообще, мне кажется, ваш совет отвезти ребенка в магазин гвоздей, он крутой, потому что в этом случае родитель наглядно увидит, что дело этого не в магазине на самом-то деле, а в том, что вот в магазине продается, да? Ребенок точно не будет устраивать истерик из-за гвоздей, скорее всего. Значит, вопрос в том, что он привык, что вы, ну, получать то, что он хочет, да, без всякого там, не знаю, рассуждения на эту тему. Вот и все. И тогда он уже действительно начать договариваться на предмет там сладости и всего прочего, ярких упаковок с ребенком, объяснять ему дома, да? Ну и, конечно, идти тренировать его в поле, потому что ну, это то же самое, что я подожду, пока мой ребенок, ему будет 16 лет, и потом буду с ним о сексе разговаривать в 16 лет, когда он уже порнографию 3 года смотрит под одеялом в телефоне своем.
Когда он уже пришел, сказал, папа, я отец.
И такое тоже бывает. Да, друзья, ставьте лайки, делайте репост. Осталось буквально полтора минуты у нас до конца эфира. В описании есть две ссылки. Одна из них вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Вторая — на страницу регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации. Но если подытожить, допустим, вот полтора минуты. Ребенок истерит, мамочка, папочка чувствуют себя ущербными из-за этого, что он виноват, да, он неправильно что-то делает. Вот в этой ситуации чувство вины испытывает. Что ему делать?
Ну, задать себе вопрос, а почему я испытываю чувство вины, почему мне так стыдно? Вот, мои дорогие родители, мои дорогие папы и мамы, не бойтесь задавать себе вопросы и отвечать на них. Если у вас никак не получается, тогда обращайтесь к специалистам, которые помогут вам разобраться. Потому что если вы научились разбираться в себе, то вы абсолютно точно поможете своему собственному ребенку. И тогда ваши взаимоотношения, они будут созидательными, и вы будете наслаждаться этими отношениями. Понимаете? Потому что построение взаимоотношений с ребенком и вообще воспитание ребенка — это очень такой приятный процесс. Вот посмотрите на Владислава, когда он со своей младшей общается, вот, он сразу надевает эту малиновую кофту, и ему становится хорошо. Он млеет от этого, понимаете? Ему хорошо. Ему хорошо поддаваться, покупать какую-то фигню, от которой его младшая дочка там и все остальное. И потом, когда дочка вырастет, как приятно вспоминать эти все такие удивительные, хорошие моменты. Да, и у ребенка будет что вспомнить. Поэтому, ну, научитесь давать эти вопросы себе, разбираться в себе. Для того, чтобы помочь ребенку научиться контролировать себя, разбираться в себе и потом своих детей также воспитывать.
Спасибо большое. Это был Юрий Пожидаев. Прощаемся с вами до следующего эфира «Формула семьи». Пока.
Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.